Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 2 августа католическая церковь чтит память святого Евсевия, епископа Верчелли. После мученической кончины его отца он вместе с матерью и младшей сестрой переправился в Рим, где сначала был поставлен во чтеца, а затем папой римским Марком в пресвитера, а в 345 году папа Юлий I поставил его в епископы. Евсевий участвовал в соборе для преодоления арианской ереси в Милане в 355 году. Однако ариане на соборе взяли верх, но Евсевий отказался подписать акты. После собора Евсевий был смещен и отправлен в ссылку в Палестину, а затем в Каппадокию. В 361 году, после кончины Констанция II, император Юлиан положил конец его изгнанию, и он вернулся на свою кафедру. Святой Евсевий отошел ко Господу в Верчелли в 372 году. Святой Евсевий – покровитель Пьемонта. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Клеменса Шенхейтера. Он служил в Поволжье, подвергался арестам в 1925 и 1930 годах, был в тюрьме в Ярославле, в ссылке в Сибири, расстрелян 1 августа 1938 года. «Да придет царство Твое, Господи!» После выпуска новостей беседа из рубрики «Трудные вопросы». Новости из Ватикана по-русски.
Недостаточно искать Бога. Нужно также спросить себя о том, почему мы ищем Его. Нет ли в наших поисках корыстного интереса? Подчеркнул Папа Франциск перед чтением молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 1 августа. Епископ Рима посвятил размышления отрывку из Евангелия от святого Иоанна, из главы 6, стихи с 24 по 35, в котором говорится о толпе людей, которые отправились на поиски Иисуса после того, как стали свидетелями чуда умножения хлебов, но не поняли смысла этого небесного знамения. Они остановились на внешней стороне чуда. Они увидели лишь бренный хлеб, не сумев проникнуть в истинный смысл чуда, сказал Святейший Отец, отметив, что эта сцена побуждает нас спросить себя, с какой целью мы ищем Господа и каковы мотивы нашей веры. Важно понимать это, потому что среди многих искушений, встречающихся в жизни, есть одно, которое можно назвать искушением идолопоклонства. Именно оно побуждает нас искать Бога из корыстных побуждений, для собственной пользы, для решения своих проблем, для того, чтобы иметь, благодаря Ему, то, что мы не можем получить своими силами. Но в этом случае вера остается поверхностной и даже, позволю себе это слово, слишком наивной и сосредоточенной на чудесах, отметил Папа Франциск. Мы ищем Бога, чтобы утолить собственный голод, а потом, насытившись, забываем о Нем. В центре этой незрелой веры находится не Бог, а наши нужды. Я имею в виду наши интересы и многое другое. Это правильно представлять наши нужды Божьему сердцу. Но Господь намного больше наших ожиданий. Он желает жить с нами прежде всего в отношениях любви. А настоящая любовь бескорыстна, она свободна. Мы любим вовсе не для того, чтобы получить ответную услугу. Такой мотив назывался бы корыстью, и много раз в своей жизни мы действуем из корысти. Второй вопрос, который толпа задает Иисусу, может нам помочь. «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» – продолжил Папа Франциск. Это похоже на то, как если бы люди, побуждаемые Иисусом, сказали, «Что нам делать, чтобы очистить наши поиски Бога? Как нам перейти от магической веры, которая думает только о наших собственных нуждах, к вере, угодной Богу?» И Христос показывает людям этот путь. Дела Божьи состоят в том, чтобы принимать того, кого послал Небесный Отец, то есть принимать Его самого, Иисуса Христа. Это не добавление религиозных практик или соблюдение особых предписаний. Речь идет о принятии Христа, о Его принятии в нашу жизнь. Речь идет об истории любви с Иисусом. Именно Он очистит нашу веру. Отношения с Господом Иисусом Христом выходят за рамки логики интересов и расчетов, подчеркнул Святейший Отец. Они характеризуют не только наши отношения с Богом, но также обуславливают человеческие и социальные связи. В нашем стремлении удовлетворять свои потребности кроется опасность использовать людей и ситуации в своих целях, злоупотреблять ими. Нередко случается слышать о ком-то, он использует людей, а потом забывает о них. Использовать человека в своих целях – это зло, а общество, которое сосредоточено на интересах, а не на людях, не способно порождать жизнь, подчеркнул Святейший Отец. Евангелие призывает нас заботиться не только о материальном хлебе для утоления голода, но принять Иисуса как хлеб жизни, отметил Папа Франциск, призвав христиан постоянно учиться любить друг друга, бескорыстно и без расчета, щедро и с огромным сердцем. После Богородичной молитвы епископ Рима обратился с приветствием к верным из Рима и к паломникам, которые прибыли из разных стран на главную Ватиканскую площадь. Святейший Отец также приветствовал верных из Перу, где только что прошли выборы. «У вас новый президент. Пусть Господь всегда благословляет вашу страну». Итальянский город Падуя внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Поводом для этого стали циклы фресок XIV века, объединенные названием «Урбс Пикта». Решение о номинации было принято на 44-й расширенной сессии Комитета всемирного наследия, которая проходила в китайском городе Фуджоу. «Урбс Пикта» включает в себя циклы фресок, сохранившихся в 8 зданиях и монументальных комплексах города. Среди них капелла Скровеньи, церковь святых Филиппа и Иакова, палаццо Делла Раджоне и капелла Реджа Каррарезе. В них находятся работы таких выдающихся художников, как Джотто, Гуариенто ди Арпо, Джусто де Менабуои, Альтикьеро да Дзевио, Якопо Аванци и Якопо да Верона. Фрески, созданные в период с 1302 по 1397 год разными художниками и для разных меценатов, и в зданиях различного назначения. Тем не менее, они сохраняют единство стиля и содержания. В совокупности эти циклы фресок иллюстрируют, как в течение века искусство фресок развивалось в свете нового творческого импульса и понимания пространственного представления, говорится в презентации ЮНЕСКО для внесения объекта в список всемирного наследия. Епископ Падуи монсеньор Клаудио Чиполло выразил большое удовлетворение епархии и всех верующих, которые участвовали в выдвижении кандидатуры Падуя «Урбс Пикта». Епископ подчеркнул, что эту красоту породил духовный контекст. «Наследие означает, что эта красота, безусловно, является чем-то плодотворным», отмечает иерарх. «Оно объединило весь город, стало свидетелем сотрудничества различных учреждений, и для меня это уже важный результат». Однако эта древняя и богатая история побуждает нас стать интеллектуально и духовно достойными. Мы должны не только ценить технику фресок, но и послания, которые эти художники хотели передать своим искусством. Интересно поразмышлять над тем, что они оставили для духовного содержания, лежащего в основе их творений. Таким образом, мы можем говорить об искусстве как о свидетельстве веры, о Евангелии, провозглашенном сегодня теми, кто предшествовал нам, художниками и их вдохновителями, подчеркнул монсеньор Клаудио Чиполло.
Вера.
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 Духовная
церковь.
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 Духовность.
Мораль.
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 Трудные вопросы,
трудные вопросы.
Добрый день, это рубрика «Трудные вопросы» Русской службы радио Ватикана. Нас спрашивают, как католическая церковь относится к детским и молодежным коммунистическим организациям? Может ли католик состоять в таких организациях? А если когда-то был пионером и комсомольцем, то надо ли в этом исповедоваться? Церковь неоднократно осуждала коммунизм. Официальное, окончательное осуждение коммунизма прозвучало в энциклике Папы Пия XI «Divini Redemptoris», опубликованной 19 марта 1937 года с подзаголовком «О безбожном коммунизме и о христианской социальной доктрине». Папа написал эту энциклику, потому что после большевистской революции коммунизм показал себя пагубным не только из-за тоталитаризма, но и из-за своей идеологической связи с марксизмом-ленинизмом. А эта идеология включала в себя радикальное отрицание Бога, духовности, религии. И где бы она ни утверждалась, повсюду вспыхивали беспощадные антирелигиозные гонения. А посредством атеистического воспитания молодежи коммунисты стремились искоренить всякое религиозное чувство из сознания людей. В своей энциклике Папа Пий XI воспроизводит торжественное осуждение, которое уже произнес его предшественник Пий IX в 1846 году. Осуждение мерзкой доктрины так называемого коммунизма, всецело противоречащей самому естественному праву. Если ее допустить, то она приведет к радикальному извращению прав, вещей и собственности всех людей и всего человеческого общества, гласит энциклика. Папа Пий XI пишет: «Эта доктрина учит, что существует только одна реальность – материя с ее слепыми силами. Эволюционируя, она становится растением, животным, человеком. Человеческое общество тоже не что иное, как видимость и форма эволюционирующей материи. В постоянном конфликте сил она направляется к окончательному итогу – бесклассовому обществу». Очевидно, что в этой доктрине нет места для идеи о Боге, нет разницы между духом и материей, между душой и телом. Душа не наделяется жизнью после смерти, и нет никакой надежды на иную жизнь. Настаивая на диалектическом аспекте материализма, коммунисты претендуют на то, что конфликт, ведущий мир к окончательному итогу, может быть ускорен людьми. Поэтому они прилагают усилия к тому, чтобы еще больше обострить антагонизм, возникающий между разными классами общества. Все силы, которые сопротивляются систематическому принуждению, должны быть уничтожены, как враги рода человеческого. Пий XI пишет затем, что коммунизм стал причиной жестоких гонений на церковь. Там, где коммунизму удалось утвердиться и господствовать, здесь папа упоминает с отеческой любовью народы России и Мексики. Прилагались всевозможные усилия к тому, чтобы разрушить, провозглашая это открыто, цивилизацию от самих ее основ, а также христианскую религию, искоренив память о ней из человеческих сердец, прежде всего у молодежи. Епископы и священники, констатирует Пий XI, были изгнаны, осуждены на каторжный труд, расстреляны, убиты зверскими способами. Обычные миряне за то, что они защищают религию, подверглись подозрениям, истязаниям, гонениям, были брошены в тюрьмы и отданы под суд. Впервые в истории мы стали свидетелями хладнокровной в своих целях и просчитанный до мельчайшей детали борьбы человека против всего называемого Богом. Коммунизм по природе своей антирелигиозен. Он считает религию опиумом народа, поскольку принципы религии, говорящие о жизни после смерти, отвлекают пролетариат от мечты о советском рае, который от мира сего. «Смотрите же, достопочтенные братья», — восклицает папа, обращаясь к епископам, «чтобы верующие не позволяли себя обманывать». Коммунизм дурен по самой своей сути, и никто из желающих сохранить христианскую цивилизацию не может сотрудничать с ним в каком бы то ни было предприятии. Можно также процитировать декрет Священной канцелярии против коммунизма от 1 июля 1949 года. В нем даются ответы на поступившие в Ватикан вопросы, касающиеся коммунизма. Вопрос первый. Дозволительно ли вступать в коммунистическую партию или оказывать ей поддержку? Ответ. Нет. Коммунизм – учение материалистическое и антихристианское. Лидеры же коммунистов, даже если порой заявляют на словах, что не борются против религии, все же и учением, и действиями являют свою враждебность по отношению к Богу, к истинной религии и к Церкви Христовой. Вопрос второй. Дозволительно ли публиковать, распространять или читать книги, периодические издания, журналы или листовки, в которых защищаются учения и действия коммунистов, или писать в них? Ответ. Нет, это запрещено самим законом. И вопрос третий. Дозволительно ли христиан, сознательно и свободно совершающих то, о чем говорится в пункте первом и втором, допускать к принятию таинств? Ответ. Нет. Согласно обычному принципу отказывать в таинствах тем, кто не имеет должного расположения. Теперь перейдем к пионерам и комсомольцам в свете всего вышесказанного. Пионерская и комсомольская организации основаны на коммунистической идеологии, которую церковь неоднократно осуждала. В законах пионерской организации говорится, что пионер равняется на коммуниста. Пионеры и комсомольцы исповедуют марксизм-ленинизм, включающий в себя радикальное отрицание Бога, духовности, религии. Посредством атеистического воспитания детей и молодежи, которое осуществлялось главным образом в пионерской и комсомольской организациях, компартия стремилась искоренить всякое религиозное сознание. Разумеется, католик не может состоять в этих организациях. Если же речь идет о советских временах, когда детей практически принуждали вступать в пионерскую организацию, да еще и делали это под видом награды за хорошую учебу и поведение, то трудно говорить о личной нравственной ответственности ребенка за этот выбор. Кроме того, и это особенно касается последних лет массового вступления детей и юношества в коммунистические организации, принадлежность к ним часто пропагандировалась как приобщение к определенной системе ценностей, включающих взаимопомощь, дисциплину, дружбу и так далее. Нет сомнения в несовместимости веры и принадлежности к коммунистическим организациям. Но что касается исповеди, то необходимо испытание совести, чтобы определить, насколько наш выбор, выбор советских детей, был самостоятельным и осознанным.
Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.